слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Слухи о том, что в Москве выйдет собрание произведений Анри Волохонского, ходили много лет, и в сентябре долгожданное издание появилось. Об этом великолепно изданном трехтомнике мы поговорим сегодня с его составителем, живущим в Германии, словистом Ильей Кукуем. С Анри Волохонским я познакомился в начале 90-х годов в Мюнхене, где тогда находилась штаб-квартира «Радио Свобода», и пару лет мы трудились вместе в отделе новостей. Но до этой встречи я, разумеется, читал стихи Анри, листочки, ходившие в самиздате, и книги, изданные в Израиле, где Анри Волохонский жил с 73-го года до переезда в Мюнхен. Горит ли кость на пепелище, или тлеет свежее бревно, или вообще огню нет пищи? Ей это право все равно. Она летит теперь, наверное, летит куда-нибудь туда, где здешнее недостоверно, как еле слышная дуда, меж вечных лун рогами новых, и не узнать знакомых форм, кружится воздух бестолковый, и комары уж ей не корм. Сменяю дни, рассвет рассветом, и что ни день, другие щи. Сгорела птичка, больше нету, теперь ищи ее, свищи». Выпуски новостей, которые читал Анри Волохонский, радиослушатели наверняка помнят. Он ставил необычайные смысловые ударения, так что стертые фразы приобретали колорит, а иной раз и комичную двусмысленность. Вот кусочек одного выпуска новостей, сохранившегося в нашем архиве.
«Тысячи скорбящих вышли на улицы Мехико сегодня утром после убийства ведущего кандидата в президенты Луиса Дональдо Колосио. Правительство Мексики собралось на чрезвычайное заседание. Дональдо Колосио скончался от ран, полученных в результате покушения. Вчера, во время выступления в ходе президентской кампании в городе Тихуана, он был смертельно ранен. Дональдо Колосио был кандидатом от Институционной революционной партии, которая правит в Мексике уже 65 лет. Его избрание на пост президента на предстоящих в августе выборах считалось практически несомненным. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Талбот заявил, что Россия не следует под предлогом озабоченности национальными проблемами оказывать давление на своих соседей. Выступая в комитете американского сената, Талбот сказал, что озабоченность России правами этнических русских и в других бывших советских республиках вполне законна. Однако, по словам Талбота, эта озабоченность не может являться основанием для военной интервенции, политического запугивания или экономического подавления других государств. Министр экономики России Александр Шохин назначен указом президента Российской Федерации вице-премьером российского правительства. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Черномырдин. По сообщению Тартас, новый вице-премьер будет курировать блок экономических вопросов. Сегодня утром в районе падения аэробуса А-310 найдены два черных ящика. Однако ящики обнаружены в деформированном состоянии. Как передает наш корреспондент со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, ящики приняты на хранение правительственной комиссии, и информация из них будет использована при расследовании. Самолет, следовавший рейсом Москва-Гонконг, потерпел катастрофу в минувший вторник. Черные ящики самолета содержат информацию о связи между членами экипажа на борту и с наземной инспекцией. Сегодня в Баренцевом море произошло столкновение двух атомных подводных лодок российского Северного флота. Как передает наш корреспондент со ссылкой на пресс-службу Главного штаба военно-морских сил России, столкновение произошло в момент, когда подлодки отрабатывали совместное маневрирование. Как следует из сообщения, в результате столкновения подлодок ущерб нанесен минимальный, никакой утечки радиации или изменения радиоактивной обстановки не произошло. Подлодки уже вернулись на свою базу.
С одним таким выпуском новостей связан замечательный анекдот. В мае 1994 года министром социальной защиты была назначена Людмила Безлепкина. Фамилия нового министра необычайно развеселила Анри, ему слышалось в ней замысловатое поощрение нелепости. Читая выпуск новостей с известием о назначении, Анри едва мог сдержать смех. Беда в том, что следом шло известие о каком-то заявлении Мстислава Ростроповича, и его Анри по инерции прочитал, давясь от хохота. Дело было ночью, но страдающий бессонницей сотрудник голландского посольства в Москве услышал выпуск новостей, ничего не понял и взволнованно позвонил нашему директору. «Что случилось с Ростроповичем? Почему ваш диктор плачет?» История замечательна еще и потому, что это свидетельство отношения Анри к языку, словно чужеземец, он видел в сочетаниях казенных русских слов иные смыслы. Я спросил литературоведа Дениса Иоффе, знатока произведения Анри Волохонского, о том, как он впервые узнал о существовании такого поэта.
На каком-то достаточно эзотерическом книжном развале в городе Тель-Авив мне попалась маленькая книжка «Шкура бубна». И я стал писать эту книжку, совершенно улетел куда-то. Совершенно оторопел от того, что я увидел. Там были какие-то совершенно необычные сочетания букв между собой, совершенно необычные звуки исходили из этих текстов. Я как сейчас помню, собственно, наиболее потрясший меня текст – это как бы собрание довольно коротких стихов. Я помню текст «Охота кричала неволя, собаку велел сокол». Как бы мне врезались в память эти совершенно необычные по тому, что я тогда представлял поэзии строки. И хотелось как можно больше читать таких стихов, и также хотелось писать такие стихи. И это был совершенно уникальный для меня опыт.
В первый том собрания произведений Анри Волохонского вошли поэтические и драматические произведения, во второй – проза и статьи, в третий – переводы. Я спросил составителя трехтомника Илью Кукуя, как возник замысел издания.
Я не помню точно, когда эта идея возникла. Я думаю, что лет 6-7 назад, когда я был в гостях у Анри, и уже не помню, по какому поводу, спросил, не думает ли он о том, чтобы привести свои тексты, наконец, в более или менее связанное состояние, потому что раньше они были доступны или в интернете, или в виде, соответственно, авторских сборников или публикаций в периодике, относительно доступных за рубежом, но, конечно, плохо доступных в России. И Андрей сказал, что да, заняться этим надо, но он этого делать не станет, потому что, во-первых, не может, а во-вторых, в общем, и не его это дело, поскольку подобного рода вещами, то есть публикациями, должны заниматься другие. У него такой принцип, который я очень уважаю, что о публикациях должны просить его, а не он должен просить их.
Тем не менее, он ведь сам сделал несколько маленьких таких даже рукописных книжечек и очень интересовался всегда и книжным искусством, и очень любил выпускать небольшие вот такие вот для друзей малотиражные издания.
Да, вот для друзей это важное слово, потому что и эти довольно многочисленные, кстати, издания на отдельных листках и ряд авторских сборников, которых мы, в принципе, можем смело отнести к жанру книги-художника, типа «Девятого Ренессанса», который он делал в Израиле вместе с художником Александром Путовым, и еще несколько своих сборников, он их делал как своеобразные подарки или послания для друзьям, то есть они носили такой частный характер.
Сложно было собрать все вместе?
И да, и нет. Во-первых, обнаружилось, что о каком-то количестве текстов Анри просто-напросто забыл, что они существуют. И я их каждый раз с большим удивлением вылавливал или из каких-то малотиражных израильских изданий. Свой фонд Анри еще в начале 2000-х годов отдал в Бремен, в исторический архив при Институте изучения Восточной Европы. И там я нашел тоже какие-то тексты, которые не издавались, о которых Анри не помнил. И нужно было, собственно, решить, в каком виде все это будет присутствовать в книге, потому что для Анри всегда было очень важно, как одно сочетается с другим. Его книги и сборники всегда носили такой концептуальный характер. И вот о том, как привести все это в единое целое, мы, в принципе, думали довольно долго.
Какой принцип организации поэтической части?
Принцип более или менее хронологический. Анри в 83-м году выпустил свою книгу «Стихотворения», в которой впервые собрал все свое творчество поэтическое до того времени, вернее, даже не все, а то, что он посчитал нужным тогда издать. Эта книга стихотворений и ее структура воспроизведена в первом томе с некоторыми добавлениями, о которых читатель может узнать в примечаниях. Затем следуют авторские сборники 80-х и 90-х годов. И нужно было привести в порядок отдельные тексты и некоторые большие сочинения, как, например, либретто оперетты «Заречный праведник», очень веселый текст, который в первом томе тоже присутствует. В некоторых случаях хронологический порядок был нарушен, но я надеюсь, это произошло не в ущерб, во благо целого.
Давайте тогда поговорим о хронологии с самого начала. Анри начал писать в 60-х. Первый большой текст – это поэма «Фома». И его становление как поэта связано с очень интересным петербургским кругом художников и поэтов, в центре которого был рано ушедший Роальд Мандельштам. Вы упоминаете его в предисловии к первому тому собрания Анри.
Да. Но Анри начал писать раньше. Он начал писать в 50-е. Поэму «Фома» он считает просто своим первым, так сказать, зрелым текстом, из которого потом уже вытекло все остальное. И можно сказать, что его поэтика, так как она сформировалась в поэме «Фома», в дальнейшем изменялась уже незначительно. Более ранние тексты в собрании тоже присутствуют. Это сборник «Первой травы», который самим уже своим названием говорит о том, как сам автор относится к этим опытам. Ранние тексты наследуют или постсимволистской традиции, к которой Анри сам относится достаточно иронично, за исключением Роальда Мандельштама, о котором я скажу чуть позже, или постабериутский или преверповский характер в группе Верпа или к поэтике Верпы, которую сформировал его близкий друг и соавтор Алексей Хвостенко. Сам Анри непосредственно не относился, во всяком случае, он сам говорил. Но вот этот дух постабериутского абсурда ему, конечно, очень близок. С Мандельштамом он познакомился перед самой его смертью. Его привел туда, я, по-моему, Арефьев, если я не ошибаюсь. С художниками этого круга Андрей очень дружил. И мне кажется, что личность Роальда Мандельштама и его творчество были для Анри, так сказать, лебединой песней Серебряного века, который к тому времени был уже завершен, так сказать, последним восклицательным знаком той эпохи. Анри выпустил потом его сборник в Иерусалиме со своим предисловием, которое в собрании произведений также можно прочесть.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», посвященный выходу трехтомника произведений Анри Волохонского, которое составил словист Илья Кукуй, а выпустило в Москве издательство «НЛО». Об этом издании говорит литературовед Денис Иоффе.
Я помню сборник его мемуаров, который издал НЛО лет, кажется, 5 назад. Очень интересный. И вот сейчас этот трехтомник, конечно, заполняет очень важную нишу. Но сам Анри в телесной своей ипостаси, если я правильно понимаю, никогда на родину не приезжал. В этом он напоминает, конечно, Бродского. То есть есть какая-то глубинная метафизическая идиосинкразия к, собственно, возвращению в воды той реки, которая уже давно утекла. В этом месте какая-то принципиальная позиция, если я правильно могу интерпретировать этот факт. То есть Андрей всегда сопротивлялся любым поводам, в том числе очень интересным и хорошим, в частности, как выход того или иного альбома с группой «Аукцион Фильм Федор». И несмотря ни на что, его тащить в Россию было трудно. Он в этом, конечно, не уникален, поскольку тот человек, который познакомил меня с Волохонским в личном плане, Константин Кузьминский, также за все эти годы ни разу не приезжал в Россию и отмечал выход своих книг, своей антологии, как бы в режиме удаленного участия. Это тоже довольно интересная такая матрица для этих персонажей. Но в этом есть, мне кажется, нечто идеологическое тоже. Это какая-то такая позиция невозвращенца, который хочет оставить позади себя весь тот багаж, весь тот опыт, который и связан с этой частью его жизни, с этой историей. Ну, собственно, сейчас трудно упрекать Андрея в том, что он не хочет переезжать в Россию, поскольку я предполагаю, что, возможно, есть какие-то причины, связанные со здоровьем, но много лет назад он мог это сделать, и как бы это не происходило. Это очень интересно. Вообще, сам Андрей, как бы, отчасти прирастает мифом. Он мифологичен не только потому, что его, скажем, никто не видел в России, да, где-нибудь на каком-нибудь телеэфире и так далее, но он мифологичен, потому что с ним самим связано очень много историй, которые не всегда имеют четкий источник авторства, не имеют четкую верификацию и так далее. Миф, которым полнятся его тексты, плавно пересекает его жизнь. Кто такой Анри, кто может похвастаться тем, что он лично его видел и так далее и тому подобное. И меня Ван Ли, например, всегда очень привлекало его внимание к эпосу, к тому, насколько естественно он себя чувствует вот в этой эпической ноте письма, когда он сам создает свой собственный эпос, который представляет собой сочетание различных лоскутов, культур, архаических мифологий и сообществ, которые очень гармонично существуют в его собственной литературной продукции, но также и в его переводческой деятельности. Человек, который переводит с такого необычайного количества языков, не может не быть связан интимными узами с теми традициями, которые он обеществляет русской азбукой. В этом его уникальность, потому что подобные деятельности становятся все более архаичными и все более редким в России, поскольку, конечно, за этим не стоит никакой экономической составляющей, никакого интереса со стороны социума. Тем не менее, это все каким-то образом уживается и продолжается в деятельности Анри.
Я думаю, вас не мог не заинтересовать Анри каббалист, мистик и переводчик еврейских мистических текстов.
Да, безусловно, я читал фрагменты его перевода книги «Зоар». Также он занимался переводами некоторых трактатов есейской общины. Собственно, для меня интерес Анри к еврейской топике является очень естественным фрагментом всего общего универсалистского, если угодно, подхода Анри к мировой культуре, где все находит свое место. Каждая традиция как бы вписывается в глобальную картину. И это картина универсального эпоса. Собственно, нельзя маркировать Анри в плане принадлежности к той или иной религии или к той или иной этнической традиции, хотя, безусловно, Анри еврей. И это очевидно вместе с тем, Анри, наверное, очень близок к христианству. И, собственно, вот этот универсальный посыл, этот вот месседж, который Анри транслирует, собственно, во всех его текстах, которые, с моей точки зрения, являются частями одного большого ур-текста. То есть, если объединить воедино, скажем, все написанное им в стихах, то это может представлять собой как бы совершенно такое логическое полотно, если угодно, одеяло, составленное из разных цветов, но вместе с тем это одеяло существует как один предмет, концептуально сделанный продукт, который, собственно, исходит из всей жизни Андрея, из всех его интересов, как в плане религии, так в плане, скажем, чисто новаторских текстуальных инвенций. Ведь, собственно, Анри – это тот человек, который предельно эксплуатирует эксперимент в плане сочетания звука и смысла. В каких отношениях находится звук со смыслом в стихе. И как звук, чистый звук, казалось бы, бессмысленный, постепенно наполняется определенным смыслом. И вот если можно сейчас уже как бы по прошествии стольких лет попытаться представить, кто вот те главные авторы, которые собой могут символизировать русский эксперимент в поэзии во второй половине 20 века, мне кажется, что Анри должен быть краеугольным членом. Эти триады, триада в моем понимании состоит из Анри, из Геннадия Ги, из Аркадия Домощенко, каждый из которых дает свою часть русского эксперимента совершенно уникального, непредставимого, собственно, в других краях, в других языках, в других азбуках. И этим Анри очень ценен.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. 2003 году в передаче «Стихи и песни» Анри Волохонского я спросил Анри, помнит ли он первое стихотворение, которое выучил наизусть.
О, это довольно трудно. Да, ну я думаю, что первое было, может быть, не совсем первое, но такое, которое на меня произвело впечатление, это Некрасова, знаете, про генерала Топтыгина. Я вот его недавно внукам читал. «Вздрогнет встречный мужичок, жутко станет бабе, как мохнатый седачок рявкнет на ухабе». Это же замечательные стихи, нет? А какое я первое написал? Я не знаю, я писал какие-то удивительно беспомощные стихи. В детстве, в молодости, даже уже отчасти в зрелые годы, и только потом там что-то стало немножко вроде бы получаться.
Мне очень нравится ваше замечание. У литературы, мне кажется, нет ни смысла, ни цели. Тоже у литератора. Вы ставите после этой фразы такую жирную окончательную точку или все же готовы добавить «но» или хотя бы многоточие?
Нет, я думаю, все-таки жирно и окончательно. Потому что, ну, нету. Литература, она как сама себя оправдывает сама себя, кормит, сама себя поет, одевает, наряжает. Нет, не, добавить к этому я, собственно, ничего не могу.
Вы, очевидно, понимаете, что обижаете эти множество литераторов, которые уверены, что у их сочинений есть смысл, и у них самих есть смысл.
Это неправда. Это неправда. Там за этим стоит обычно, ну, маленькое какое-то тщеславие, там, самолюбие, какие-то посторонние вещи, которые, в общем, с литературой не связаны.
Имя Анри Волохонского стало широко известно прежде всего благодаря одной песне «Под небом голубым есть город золотой», которую исполняет Борис Гребенщиков. У Анри первая строчка другая – «Над небом голубым». Эту песню бесконечно обсуждают поклонники группы «Аквариум», и я спросил Анри, не раздражает ли его, что его имя в первую очередь связывают с этой песней.
Нет, вы знаете, признаться, нет. Гребенщиков, видимо, со слуха записывал, поэтому он ошибся в передаче через 2-3-4, может быть, человека. Он, в общем-то, не знал, поэтому на него сердиться было бы смешно. Но вот я вам скажу, меня это радует. Во-первых, ее крайне причудливое распространение. Мне передавали, что была какая-то заметка, по-моему, в журнале «Огонек», что какая-то секта на Дальнем Востоке по утрам встает и поет эту песню. Потом я сам читал какую-то очень смешную дискуссию. Верующие православные вычислили, что на материале «Апокалипсиса» написано, а раз так, то ее можно делать темой проповеди, вот что-то в таком вот духе. Потом тут буквально передо мной лежит мыло. Это мыло завернуто в такую бумажку блестящую, на которой напечатано изображение лимона. Один целый, один разрезанный. Пополам написано «мыло с витаминами». И лимон написано. А название этого мыла не больше, не меньше, как «Дивный сад». Это так меня очень веселит. А кроме того, ее поют нищие в петербургском метро, просят милостыню и поют. Нет-нет, она меня совсем не раздражает.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы. Гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Борис Гребенщиков пел песню на стихи Андрея Волохонского, а мы продолжим разговор с составителем собрания произведений Анри, Ильей Кукуем.
В первом томе собрания произведений Анри включена анкета, в которой он называет своих учителей. Это Хлебников и Хвостенко. Довольно странное сочетание.
Два ха. Одно ха, так сказать, исторический авангард, другое современный. Что касается Хлебникова, то, мне кажется, здесь это объясняется вниманием Анри к микроструктуре текста. Его произведения, конечно, следует читать на атомарном уровне, и смысл в них присутствует, так сказать, не поверх, а вытекает из сочетания мельчайших единиц текста. Это, в общем-то, хлебниковская идея. Хвостенко был тем человеком, который, во всяком случае, так утверждает Анри, во многом показал ему, каким образом эти микроэлементы текста связываются один с другим. В одной из бесед наших я его спросил, каким образом они вместе сочиняли с Хвостенко песни. Они ведь работали в соавторстве. И Анри сказал, что началось это году в 62-м или 63-м. Его всегда очень привлекало, как легко Хвостенко пишет песни. Жанр достаточно высокий и при своей внешней простоте сложный. И он пристал к Хвосту с вопросом, собственно, как это все делается. И Хвостенко с присущим ему легкомыслием сказал, что это все очень легко, ну просто следить, чтобы слова переходили одно в другое, все остальное несущественно. И вот этот механизм перехода одного в другое, конечно, не только на уровне слов, но и на уровне звука, и в конечном счете на уровне смысла, то, что отличает, на мой взгляд, поэтику Волохонского от многих других произведений литературы второй половины XX века, только в работе над собранием произведений я более-менее понял, насколько проработана фактура этих текстов. Я не могу сказать, что я их понимаю, но как они сделаны, мне примерно ясно, и это явление совершенно исключительное.
Есть еще и третье «Ха», и это «Ха» вы упоминаете в своем предисловии. Это Даниил Хармс. Вы приводите, объясняя поэтику и философию Анри Волохонского, очень интересную цитату из Хармса.
Это его письмо Пугачевой, в котором он пишет о том, что свою функцию творца он видит в категории порядка. Хармс обычно связывается как раз с поэтикой абсурда. Абсурд, как известно, это полный беспорядок. И Хармс пишет об этой категории порядка и говорит, что, наверное, она понятна вам и мне, как должна быть понятна всякому мыслящему человеку. Эта категория действительно с трудом вербализуемая, но очень ясно ощущающаяся на уровне строения и бытия художественных произведений. И мне кажется, что именно этот порядок – это то, что отличает произведения неоавангарда или второго авангарда или поствоавангарда, как бы мы это ни называли, от произведений кубов туристов, где, в принципе, деструкция и деконструкция была основной целью. Нужно было разложить язык на атомарные элементы, на кирпичи, из которых потом должен был возводиться язык нового искусства. Сами футуристы этим не занимались по самым разным причинам. И эту работу взяли на себя художники последующих поколений. Первыми, на мой взгляд, были Абериуты, Волохонский, в частности, и некоторые другие поэты второй половины XX века вполне успешно продолжили их дело, выведя его на совершенно другой уровень.
К слову о порядке, я помню, что филолог Джаред Яничек назвал Анри Волохонского поэтом-ученым. И Анри страшно веселился, когда видел эту характеристику, которую потом повторяли и в других статьях, и даже на какой-то обложке, и всегда говорил, что он лучше бы именовался котом-ученым.
Да-да.
Но действительно, вы тоже пишете о том, что у Анри такой научный склад ума, и действительно он занимался всегда естествознанием, даже изучал какие-то микроорганизмы в Генисарецком озере, если мне не изменяет память.
Да, он был биохимиком по образованию, и в отличие от многих других художников ленинградской богемы, вел достаточно упорядоченный образ жизни, если можно так выразиться. Я не знаю, можно ли назвать его человеком научного склада ума, скорее точного, потому что ему чужда всякая случайность и необязательность, как в произведениях, так, в общем, и в бытовом поведении, насколько я могу судить. Он с самого начала очень увлекся различными оккультными учениями, не столько их мистической стороной, сколько тем языком, квазинаучным или паранаучным, на которых они написаны. В интервью Дениса Мофа он пишет о своей встрече с памятником культуристической науки Сефер Лицера, и говорит о том, что его привлекло скорее не темное мистическое содержание этой книги, а тот трогательный, немного провинциальный язык, на который его перевел Периферкович. В собрании произведений есть перевод этой книги, выполненный Анри, как и очень интересный комментарий и толкование к апокалипсису и книге «Бытия», в котором метод Анри мы видим очень сильно, он прослеживает семеричную структуру этой книги. И во многих других своих сочинениях он пытается показать, что пифагорейская идея гармонии, которая является высшим началом миростроения, до сих пор, несмотря на то, что мы воспринимаем очень часто мир как хаос и сочетание случайных элементов, на самом деле очень актуален. Его научные произведения, трактаты о симметрии и гармонии, которые я опубликовал в двух научных сборниках, и которые, насколько я знаю, сейчас готовятся к переизданию в Прибалтике, в собрание сочинений включены, но эта сторона творчества Анри, мне кажется, необыкновенно важной, если не самой важной, если мы не будем понимать, насколько хорошо этот человек знал, что он, собственно говоря, делал, мы, наверное, не сможем правильно отнестись к его текстам.
Зато включен в третий том выдающийся его труд, правда, незавершенный, неполный перевод книги «Зогар».
Несмотря на свой незавершенный труд, действительно гигантский, книга «Зогар» — это памятник раннего Средневековья. По-видимому, эта книга была написана Моисеем Леонским в 13-м, если я не ошибаюсь, веке. Это толкование к Пятикнижию. Книга в пяти томах. Анри перевел большую часть из четырех томов. Эта книга обычно читается как памятник каббалистической мысли. В своем предисловии Анри очень интересно пишет, что для него здесь важно тоже не каббалистическое толкование, а момент перехода этого сочинения в плоскость художественной литературы. Это такой своеобразный роман путешествия. 10 человек, которые представляют собой 10 сефирот каббалы, и которые в разного рода прогулках и своих передвижениях рассуждают о таинствах книги, а тем самым о таинствах мира. И книга эта может читаться, безусловно, и как сочинение мистическое, но и в то же время, как это бывает у Андрея очень часто, как сочинение необыкновенно веселое, в котором язык является, наверное, главным персонажем.
Вы говорили о том, что Анри всегда увлекала какая-то странная, может быть, провинциальная неточность в этих текстах, и я вспомнил такой отрывок из Мишны, который всегда цитировал Анри, о мыши, которая наполовину состоит из плоти, а наполовину из земли. И мудрецы обсуждали, будет ли эта мышь кошерной или не кошерной, можно ли к ней прикасаться или нет. И я помню, вот Анри всегда восхищался вот этой вот замечательной, такой сюрреалистической деталью.
Здесь хорошим примером может выступать один из ее переводов, опубликованных в третьем томе. Это перечень кладов, это кумранский памятник. Это действительно список, скорее, конечно, не настоящих кладов, которые где-то спрятаны, хотя, может быть, и так. Кроме этого, каталог «Горы морей» – перечень ужасно смешных и комических топонимов. И кажется, что никакого внятного высказывания, кроме этой каламбурной стороны, в этих перечнях нет. Но, мне кажется, здесь тоже нужно сказать о своеобразном юморе языка Анри, который мы находим не только в этих текстах, но, конечно, и в других. Здесь же этот юмор выступает в своем чистом, беспримесном виде. И для многих критиков, и для многих читателей, конечно, представляет немалую трудность отделить некую серьезность от шутки, пародии, иногда даже издевки. Я думаю, что отделять одного от другого не надо. Это все присутствует в таком своеобразном синтезе, где мы слышим голос самого художника.
Я спросил Анри Волохонского, как он познакомился с Алексеем Хвостенко.
Это было в 1960 году. Ко мне зашел Леонид Ентин и сказал, что он меня сейчас поведет и познакомит с Алексеем Хвостенко. Он отвел меня в магазин на углу на Владимирской площади. И там стоял Алексей Хвостенко в длинном таком пальто, как сейчас помню.
Анри, какую песню вы хотели бы, чтобы мы включили в эту передачу на ваши стихи, которые исполняет Алексей Хвостенко?
«Сушку с сумочкой». Это произошло так. Мы в те времена развлекались сочинением стихов на скорость. Садились 3-4 человека и писали. Кто быстрее напишет, тот и прав. Ну и я написал какой-то такой текст, отдал его Алёше и забыл об этом. Через некоторое время он приносит мне песню, поет. Я, естественно, хохочу. А он говорит, а ты знаешь, что это ты написал? Я говорю, нет, я не помню. Так вот, знай, что я там чуть-чуть поправил и вот пою.
Не закрывайте личико тряпицею, ведь ничего вам скоро не останется. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Приятели, кругом одно невежество, неверие и нету информации. Ах, девушки, ах, прелесть вашей свежести, для истины еще одно препятствие. Ах, девушки, ах, прелесть вашей свежести, для истины еще одно препятствие. Звенит и барабан, и плачет дудочка, не все едино, если это правильно. Но если рядом ходит сучка с сумочкой, я не уверен в том, что это правильно. Но если рядом ходит сучка с сумочкой, я не уверен в том, что это правильно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Во втором томе собрания произведений Андрея Волохонского собрана его проза, говорит составитель трехтомника Илья Кукуй.
Я бы выделил во втором томе прежде всего роман «Покойничек», который для русского читателя был до сих пор недоступен, является, наверное, наиболее ярким прозаическим произведением Андрея. Это роман о крушении имперской культуры. Сам роман – это и персонаж, роман Рыжов, которого хоронят. Весь роман – это такая погребальная процессия, которая движется через Ленинград. Сама процессия в то же время – первомайская демонстрация. Эта процессия хоронит не только человека, она хоронит и роман как жанр, и в то же время роман как Римскую империю. И, в принципе, сам принцип империальной культуры. И мне кажется, что именно сегодня, когда империя, или иногда ее называют незримая империя, висит над Россией и становится вновь очень модной, ее разглядывают с самых разных сторон, с самым разным выражением лица. Именно сегодня этот роман для российского читателя будет необыкновенно актуальным. Воспоминания публиковались раньше в издательстве НЛО, они совсем незначительно переработаны. Это, с одной стороны, возможность, конечно, более или менее непосредственно познакомиться с самим автором в силу жанра воспоминаний. И увидеть этот очень важный для Андрея принцип. Он в поэтических произведениях фактически всегда, в других тоже, старался выносить свое личное «я» за скобки. Автор нам иногда слышен, но очень редко виден. И в этих воспоминаниях как раз этот момент выхода за поля, за рамки прослеживается очень интересно.
Еще один фрагмент из передачи «Стихи и песни» Андрея Волохонского. «Радио Свобода», 2003 год.
Одно ваше замечание из цикла «Былая красота и ее следы». Нынешняя культура является культурой в том же смысле, в котором культурами являются известные огородные культуры. Это вы брюзжите.
Ну, я не знаю. Может, и брюзжу. А мне, вообще говоря, уже полагается брюзжать.
Тогда расшифруйте следующее высказывание из этого же цикла. «Черные лебеди уступают размерами своим белым собратьям, но храбрее их и превосходят изяществом».
Это результат моих наблюдений над стадом белых лебедей, которые живет тут в озере, в Тюбингене, точнее, в Большом пруду. И среди них есть пара черных лебедей. Вот я на них смотрел и пришел к такому заключению. Они действительно меньше, но изящнее.
Вы написали цикл «Монголия и далее», в частности, основанный на записках путешественника Цыбикова. Расскажите об этом.
Гамбажав Цыбекович Цыбиков путешествовал и написал отчет Российской академии наук в Санкт-Петербурге. При этом он скрывал, конечно, что он путешествует как ученый, а не как просто буддист. Ну, тем не менее, ему все это удалось, потому что вообще раньше в Тибет особенно не пускали иноверцев. Этот отчет был издан, кажется, небольшим тиражом, но не переплетен, и он лежал такими глыбами листов. В частности, у нас в доме была эта книга, там я ее и прочитала. Не так давно вышли два тома. Очень был талантливый человек.
Еще одно замечание из цикла «Былая красота и ее следы». Я видел человека, который говорил, что он бывший повар маршала Конева.
Человек был совершенно заурядной наружности, с заурядным лицом. Он говорил, я бывший повар маршала Конева. Видимо, ему нечего было больше о себе сказать. То есть единственное, что в нем было замечательного, это то, что он готовил еду или там еще что-нибудь маршалу Коневу. И вот он сказал, а ведь это что? Это же след былой красоты. Это вот ускользающее это самое мгновение. Вы знаете, я недавно читал Бубера, есть такая книга, называется «Хасидские предания». Ну, книга и книга. Одна вещь мне понравилась там очень. Праведники сидят и рассказывают истории. Так вот, один из праведников, он говорит, раньше, говорит он, мы, говорит, когда жили светской жизнью, и когда приходили в храм, то там и лгали. Почему? Потому что мы говорили, делаем неправильно все, мы грешники. А фактически, говорит он, мы жили хорошо, по справедливости. А сейчас, говорит, все наоборот. Мы, говорит, живем-то кое-как, лжем, крадем. Приходим в синагогу, и там, говорит, говорим правду. Мы грешники, там все. Это правда. Вот, говорит, так вот все и изменилось. Вот у меня какое-то вот такое вот ощущение, близкое к этому.
Я думаю, что вам должны быть симпатичны слова Хармса, заметившего «интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира, и меня интересует только жизнь в ее нелепом проявлении».
Ну что ж, это хорошая фраза, даже не лишенная остроумия. Обеими руками я бы не подписался, но одной могу.
Больше 20 лет назад Анри Волохонский взялся за невероятный труд. Он попытался перевести на русский последний роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану». Перевод – не точное слово, это переложение фрагментов из романа. Как определил сам Анри, кусочки непереводимой книги Джойса он и заклал российской азбукой. Книжечка «Уэйк Финниганов» вышла в издательстве «Митин журнал» в 2001 году и давно стала библиографической редкостью.
Well, you know, don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair's gone ashy. Feel-o, feel-o, what age is that? It soon is late. 'Tis endless now since I era one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back, my back, my back. I'd want to go to Aix-les-Pins. Ping, pang, there's the bell for sexolitis. A concepta de spendus prae.
То, что я сделал, это не перевод в классическом смысле, а так упражнение вокруг. Но мне хотелось просто посмотреть, что там такое, и как он это поднимает, эту тяжесть. Вы знаете, есть такой кусочек у него об Анне Ливии. Анна Ливия – это река Ливфея, которая течет через Дублин, и вот на ней стоят две прачки, которые перемывают белье главного действующего лица Хамфри Эрикера, которого задержали по какой-то неприличной причине в парке. Там что-то такое он сделал с какой-то девушкой, но что сделал, как сделал, сделал ли, и вообще ничего этого не ясно. И вот они стирают белье, ругая его, и стукаются лбами там иногда, и под конец они превращаются через эти 20 страниц в камень и в куст вяза. Вся сложность тут в том, что большая часть значащих слов в этом отрывке, она представляет собой название рек. Перевести это невероятно сложно. Я последнее время пытаюсь что-то такое, там полстранички, может быть, я когда-нибудь и переведу. Такой вот он писатель.
Вы готовы закончить эту работу, перевести всю книгу?
Нет, ну это невозможно. Это невозможно. Можно там сделать что-то и назвать это переводом, но это другое дело. Адекватно перевести. Критика была в интернете. Какой-то молодой человек попытался кусок этого текста перевести. Очень хорошая работа, замечательные выражения. Единственное, что, ну, не смешно, ну что сделать?
Это было во мгле давным-давно минувших времен, в древнекаменном веке, когда Адам еще нырял с мотыгой к своей мадам Еве, а та вертела веретено в илистых струях, и всюду пахло пахотой, когда первозданный неподдельный распойный разбойник пил и лип так, что глаза его истекали от страсти, а не от старости, когда все подряд с первого взгляда один другого любили. И ярл Ван Хутор гордо держал в светильне горелую голову, хладные руки на себя налагая. И два его маленьких еюшки, Тристопер и Иларий, нянючили куклу на засаленном полу того глиняного дома, жилища и замка. И кто же, не будь я дермот, приходил туда смотреть за помещением, одна его заловка-ослушница. И ослушница набралась розовым и разумно в дверь зашла и зажгла, и зажглось все в том огненном месте. И говорила она к дверям на своем местном перузийском: «Дай глотну разок, Марк да Иван, зачем это мне несчастье луковое смотреться, как горсть гороха с-под пива?» И так начались у них стычки. А дверь двернула милости ее на голландско-насаусском «шуп!» и задворилась. И тогда милость ее наклонности умыкнула еюшку Тристопера, и в песчаную пустошь она текла, текла, текла. И ярл Ван Хутор следами за нею шагал, мягко увещепенивая: «Стоп, родная, стоп, вернись в мой Ирин, стоп!» Но она ему сварливо: «Никак не можешь!» И в ту самую саботную ночь где-то в Эрио сыпались ангелы и слышались бранные вопли. И ослушница ушла на 40 лет в Турлемонт, и неким особым мылом смыла подтеки любви благоговенной со своего еюшки. И было у него 4 загранитных педагога учить его щекотке ума, и взрастила она его ко всегдашнему состоянию, и вышел он лудиран. И тогда опять она текла, текла назад, пока не вернулась к ярлу Ван Хутору в те же объятия с еюшкой в кружевном переднике, когда-то там ночью. И пришла не куда-нибудь, а прямо к перекладине его подгрудной в пивную. И ярл Фон Хутор сидел в том погребе, топя в ячменном солоде голобитые пятки и теплыми рукопожатиями сам с собою обменивался. А еюшка Иларий и болвание их раннего возраста валялись на салфетке, корчась и кашляя, словно брод и сестра.
О переложении Джойса, включенном в 3-й том собрания произведений Анри Волохонского, говорит Илья Кукуй.
В этой книге тоже очень важна сторона юмора языка. В одном из интервью Анри как раз говорит, что одной из целей перевода было показать, насколько эта книга смешная. Переводы этого романа на русский язык существуют, но перевод Анри отвечает, на мой взгляд, как раз то, что его, не знаю, можно сказать, легко читать, это чтение, конечно, нелегкое, но необыкновенно увлекательно, потому что он показывает, или, может быть, еще более ясно, чем в оригинале, воспроизводит эту комическую сторону как своеобразный скрепляющий стержень всей книги, которая представляет из себя гетерогенный сплав множество языков, больше 60, если я не ошибаюсь. Это все переведено в плоскость русского языка, и русский читатель будет читать эту книгу, безусловно, с некоторым удивлением, но, я надеюсь, с огромным удовольствием.
Денис и Оффе считают, что в каком-то смысле Анри Волохонский превзошел самого Джойса.
По свечению, по прочтению двух текстов, мне представляется, что текст Анри в чем-то сильнее, чем текст Джойса. Его русский текст, мне кажется, совершенно бесподобен. И это текст, оснащенный Джойсом. То есть это очень сильный русский текст, к которому приплюсовывается еще и Джойс. Это, безусловно, джазовая медитация на Джойсе, на костях Джойса. Но конечный продукт, мне кажется, по меньшей мере богорален, то есть равен Джойсу. И, конечно же, непредставимо, что Анри закончит перевод этой огромной книги, и что мы будем иметь русские книги своих в авторстве Анри. К сожалению, наверное, это не произойдет при нашей жизни. Но если бы это произошло, мы бы имели улучшенный вариант книги своих, на мой взгляд. То есть просто Анри домысливает за Джойса многие ходы, и многие решения, аллюзии, ауру. И, собственно, он доводит до какой-то экстремумы саму идею Джойсовой эфонии. Ведь Анри совершенно невероятный мастер эфонических коллизий, эфонических аллюзий в тех текстах, которые он пишет. И, собственно, Джойс ему дает возможность развить и поднять текст до совершенно невероятных высот. Ведь Анри сегодня читает Джойса как бы с высоты всех тех лет, которые прошли, и с помощью немаловажного опыта других литературных текстов, которые можно связать с книгами своих. И поэтому мы, как мне кажется, получаем даже улучшенного Джойса, которого лишены все другие народы, не посомые Анри.
Есть замечательный пример, когда Антонен Арто решил переложить книгу «Монах» Мэтью Грегори Льюиса. Он очень сильно ее изменил и сделал вот такое же переложение, которое потом уже с французского языка уже снова было переведено на английский, как, собственно, произведение Антонена Арто. Хотя, в принципе, он следовал за оригиналом Льюиса. Это очень занятно.
Безусловно, и еще очень интересно, вот представьте себе вот текст Анри, ведь он совершенно уже, в свою очередь, не переводил ни на какой язык. То есть, вот если взять сам текст Анри, который результирует его прочтение Джойса, сам текст Анри уже нельзя перевести никуда. То есть, это, собственно, в концептуальном смысле тоже интересное достижение. Написать такой текст, который, в принципе, нельзя перевести никак. Даже привлекая самый изощренный арсенал переводческой работы, текст Анри, перевод Анри Джойса перевести уже, в свою очередь, невозможно. Некая точка экстремума достигнута здесь, это тоже очень интересно, как такой рекорд.
Анри Волохонский давно уже живет не в Мюнхене, где мы с ним познакомились, а в Тюбингене, и продолжает перекладывать Джойса. Собрание произведений дополнено еще одним отрывком Уэйка Финниганова. Недавно он мне рассказал еще об одном своем развлечении – дурокатологии.
Не так давно возникла новая отрасль словесной науки. Люди этой науки обученные называют ее нарратология. Это не совсем удачный термин, потому что он, собственно, является, как это называют, кентавром. В нем одна часть как бы латынь, а другая вроде бы греческий. Но вот мы попробовали перевести вот эту вот нарратологию на русский язык. И, опершись на то обстоятельство, что слово «нар» по-немецки означает то же, что и русское «дурак», мы будем именовать ее «дуракатоведением». Вот сейчас выпустил художник Артур Молев книгу небольшим тиражом, 50 экземпляров всего лишь, в которой его картинки и мое стихотворение, обращенное к филологу. Я его сейчас вам прочитаю. «Филолог гнал стада кентавров, греко-латинских речей, и стаями ихтиозавров, развеивая мрак ночей. Ихтиозавры те ныряли, сверкая оком костяным, кентавры только и шныряли, блистая куклам остальным. Филолог в странной круговерти забудет грек речей латынь. Подумай лучше-ка о смерти. Помрешь когда-нибудь и ты.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный выходу трехтомного собрания произведений поэта, прозаика и переводчика Анри Волохонского. Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.